Не правда ли, не просто из лета жаркого переходить в осень дождливую? Ну, вообще, осень связана у нас с временем пробуждения. Но обычно природа пробуждается весной, а москвич пробуждается осенью. Ну и под москвич, да? Когда мы вспоминаем, что пора кому-то возвращаться в школу, дети пошли в школу, это не только их дело, это проблема всей семьи, и последнее время не только психологическое, нравственное, но и финансовое. Да? Вся семья собирается в школу, всей семьей собираются в школу. А у кого еще есть дети из начальной школы, те меня поймут, то всей семьей уроки делают, да? Вот. После отпусков сотрудники тоже возвращаются к новому, ну, хорошо забытому старому укладу жизни. То есть нормальной рабочей недели. Ну и вообще, перемена погоды нередко так же, так как мы люди, влияет на нас, на всех по-разному. Замечено, что по статистике большинство психологических таких потрясений, расстройств, они приходятся примерно на начало осеннего периода. Это душевные причины. Но мы, будучи христианами, призваны, понимая психологию человеческой жизни, ее практику, превозмогать и преодолевать это силами духовной жизни. Не скрою, что для меня тоже эти недели, особенно последние, были особо непростыми, тяжелыми, и внутренне, и духовно. Я все чаще в эти недели вспоминал, как-то сестра одна сказала, когда пастор попадает под пресс обстоятельств, тогда церковь пользуется выжатым маслом. Ну, не знаю, у меня больше шелухи или масла под прессом. Но действительно, в обстоятельствах, которые прессуют, аналогию мы знаем, да, масло добывают, подсолнечное масло, которое мы пользуемся благодаря давлению сильного пресса на семечки. Так, просто семечки, а прижмешь их, смотришь масло, видишь, толк с них есть. Вот действительно, всякий раз, когда мы попадаем в обстоятельства озабоченности, мы что? Мы вопием Господу. Мы ищем в духе, в его силе, поддержки, потому что верующий человек прежде всего понял одну простую истину. Без Бога никуда. Без Бога тяжело жить, без Бога невозможно жить, и только с Божьей помощью можно пережить или преодолеть то, что мы должны преодолеть. Поэтому позвольте мне сегодня поделиться вот тем маслом, если вы сочтете его таковым, тем словом, которое прежде всего поддерживает меня в обстоятельствах трудных и которое дает особое понимание Божьего участия в жизни. Как молитву мне часто пришел Дух Святой, напоминал стих из Псалма 54-го, 23 стих. Псалом 54, 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Аминь. «Возложи на Господа заботы твои». Что такое заботы? Заботами мы называем наши планы на завтрашний день. Заботами мы называем проблемы, которые нужно решить. В общем-то, забота – это часть жизни, то, что заботит нас. То, о чем мы думаем, и не только думаем, а что мы чувствуем. Вообще, забота – это категория ментальная, сколько и сферы переживаний человека. Как правило, заботит нас то, что, как Библия говорит, отягощает сердце, что заставляет переживать, чувствовать. И порой, как мы знаем, серьезные проблемы, они концентрируют на нас свое сознание. Можно ли прожить без проблем? Да нет, в общем-то. Можно ли прожить без испытаний? Тоже невозможно. И без забот тоже невозможно прожить, потому что заботы связаны с нашим долгом. Быть отцом, матерью, быть сыном, дочерью, быть студентом, сотрудником. Вот. Это нам так кажется, что хорошо жить без забот, но убери из нашей жизни все заботы, и мы потеряем смысл и вкус к жизни. Вот. Другое дело, что есть заботы, которые развивают нас, а есть, которые ломают. Что не убивает, то делает нас сильнее. Вот если заботы убивают, вот это трагично для жизни христианина. И убийственным можно считать состояние, когда под бременем забот мы думаем только о них. Мы перестаем видеть Бога, потому что мы очень много думаем о земном. Более того, мы перестаем видеть не только Бога, мы перестаем видеть ближнего, потому что забота нам говорит, ты самый несчастный человек. У тебя такая проблема, которой у других нет, или другие тебя не поймут. И что происходит незаметно для нас? Мы перестаем видеть ближнего или ближних своих. Заметьте, как изощренно забота подвигает нас к нарушению двух главных заповедей. Возлюби Бога и ближнего своего. Поэтому нам очень важно жить христианской жизнью. Жить христианской жизнью – это не сколько исповедовать правильные ценности, сколько с Божьей помощью преодолевать жизненные обстоятельства. Христианство – это отношение с Иисусом Христом. И вот именно в трудных обстоятельствах проявляется то, что мы называем верою. Потому что когда нам трудно, мы себя ведем естественным, наиболее естественным образом. Когда у нас нет силы формировать нужное впечатление, когда больно, человек ведет себя так, как ему свойственно. Кто-то ругается, кто-то хулит, кто-то сквернословит, вот, кто-то благословляет по-христиански. Один деревенский житель, крестьянин, шел по деревне и видит, батюшка забор чинит у себя. Увидеть священнослужителя в одеянии, да еще с молотком, это само по себе так, ну, необычно. Он встал и стал смотреть. Как говорят у нас на Руси, стоят над душой. Ну, тот заметил его. Вот. Ну, а священник молоточком там подбивал покосившиеся в заборе там эти штакетнички. Тот 2 минуты стоит, 3 минуты стоит, 5 стоит, 10. Наконец-то священнослужитель не выдержит, говорит, что тебе, чадо, да, в православной манере. Говорит, вот, говорит, батюшка, вот что говорит мужик, когда попадет по пальцу, я знаю. А вот что говорит священник, я еще не слышал. Вот стою и жду, и думаю, да, как по-христиански преодолевают вот такую трудность священнослужитель. Знаете, и правда, и такие трудности христиане переживают по-христиански. Недаром на Руси, знаете, раньше, ну, люди при всякой беде вскрикивали, что «Ой, Господи! О, Боже мой!» Да? Один врач уверовал, врач, я не знаю, какой хирург, да, вероятно, пришел в баптистскую церковь, и когда был призыв к покаянию, вышел и покаялся. Вообще, первый раз человек пришел в церковь. И когда с ним разговорился священнослужитель, он говорит, представляете, вот что на него повлияло? Он говорит, ну, я-то в душе верил в Бога, во-первых, там родители верили, но на него произвела впечатление последняя его операция, которую он проводил над женщиной-христианкой, оказалась евангельская христианка. И когда человека вводят в наркоз, он нас всего. Там одна мне женщина рассказывала, что когда она была под наркозом, врачи потом рассказывали, что она там, ей казалось, что ей инопланетяне там сверлят череп, и она разбрасывала их от себя, на самом деле разбрасывала санитаров там ее, а те на нее еще больше налегают, она говорит, уйдите от меня, да, там инопланетяне и так далее. Другие люди ругаются, вот, ну, состояние отключения сознания проявляется то, что, как говорят, что на уме, да? А вот эта женщина, которая оперировала хирург, она пела христианские гимны всю операцию. Вот то, что было у нее от избытка сердца, то и пели уста. И, вероятно, хорошо пела, раз человек покаялся, да? О, благодать! И так 2 часа. Вот. То есть настолько в душе этой женщины проникло упование на Господа, что даже она не контролировала, когда свой разум, ее душа, она вела себя по-христиански. И вот именно вот это, то, что в глубине сердца нашего, оно обычно всплывает в трудностях, друзья. Поэтому как важно нам в трудностях не себя дисциплинировать, а с Божьей помощью их преодолевать, потому что тогда мы упражняем нашу душу в действительно том, что мы называем верой. Потому что вера – это уверенность в невидимом. Когда человек ругается, он значит, ощущает плохое невидимое. Когда он благословляет, он ощущает надежду. И вот этот текст часто поддерживал меня, точнее, Господь через него. «Возложи на Господа заботы твои». Что тебя заботит? Вот то и возложи. И Он поддержит тебя. Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться праведнику, особенно когда ты чувствуешь, что ты уже вот на пределе, ты, можно сказать, колеблешься. И с этого текста есть прямая сноска на первое послание к Петра. И пережив это состояние, апостолы сами ни раз и ни два увещевали слушателей своих. В первом послании Петра, 5 глава, 7 стих, фактически повторяет, но уже в новозаветнем контексте, эту истину. «Все заботы ваши возложите на Него». На кого? То есть на Христа. Почему? «Ибо Он печется о вас». Слово «возложите», как я читал в одном из комментариев, дословно означает «положить на», «навьючить сверху». И это слово использовалось в том числе и в практике с животными. То есть, ослик, мул, там, лошадка, когда ее навьючивали, вот мы говорим «навьючить», да, то есть это значит какие-то тюки положить сверху. Вот здесь используется вот этот термин «возложите на него», то есть дословно «положите весь тот груз, который вам нужно нести». Почему? Потому что он печется о вас. Мы много раз слышали эту истину, и, наверное, первое, что мы слышали, это то, что Господь помогает нам в трудностях. Но когда ты переживаешь конкретную заботу или переживание, ты даже хочешь возложить все на Господа, но говоришь, как? Как мы молимся? Раз молимся, два, говорим, Господь, позаботься, пожалуйста. Иногда у нас формальные молитвы, иногда действительно, когда нас проблема достала, тогда мы начинаем молиться по-настоящему. Это ответ на вопрос, почему иногда Господу нужно допустить такие проблемы, чтобы нам достали, потому что мы именно тогда начинаем молиться, а не читать молитвы. И вот когда меня достала проблема, я начинаю молиться. «Все заботы ваши возложите на Него». Вот понять вот этот образ, возложить проблему, в общем-то просто. Даже навьючить ослика, это понятно. А вот как то, что в сердце, в душе, в разуме твоем, когда ты гонишь от себя или мысли тревожащие, или мысли огорчающие, или заботы, тревоги, они опять возвращаются к тебе бумерангом. Вот тут ты понимаешь, что просто дать приказ своему разуму, сказать «не думай», даже это не в нашей власти. Потому что мы не просто думаем. Мы сердцем воспринимаем окружающую жизнь. Сердце – это и наши мысли, и переживания, и чувства. Не зря Писание говорит, более всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Какие у тебя будут источники, такая у тебя и будет жизнь. Все заботы ваши возложите на него. В основе или в причиной неспособности с верою преодолевать трудности лежит неумение действительно, мы бы по-христиански сказали, доверить Богу свои обстоятельства. Или ощутить Его присутствие. Или понять, как Бог действует в этой конкретной ситуации. Именно в этом помогают нам тексты Священного Писания. Потому что, во-первых, они нам говорят о том, что Бог может и хочет себя проявить в твоей горечи, в твоей трудности, в твоей обиде, в твоих испытаниях. Именно это обстоятельство может стать самым полезным для тебя в понимании Бога в твоей жизни. Как сказал в свое время библейский герой, благо мне, что я пострадал и научился уставам твоим, потому что пока не страдал, тогда, в общем-то, не искал тебя так, как раньше. Темной ночью звезды, в испытаниях ближе Бог, как говорил один из поэтов или поэтесс. Именно поэтому Иисус Христос, обращаясь к народу, в свое время сказал, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Он сказал: «Придите ко мне все, счастливые, беззаботные, достойные, веселые». Да? Нет. Он сказал: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Когда в конце рабочей недели или после напряженной сессии ты чувствуешь себя, ты понимаешь, что это я, труждающийся и обремененный. И слово «обремененный», оно часто передает очень точно наше состояние. Бремя какое-то лежит. Бремя. «Придите ко мне все, но труждающиеся и обремененные, и я успокою». Ну, вот обремененного и труждающегося, в общем-то, понятно. Когда нам было тяжело, нам говорили: ну, не печалься, там, ну, давай, ну, не грусти, все будет хорошо. И часто под словом «успокоить» у нас подразумевается «утешать». Но вы знаете, утешать и успокоить – это не одно и то же. Потому что утешение – это процесс. Успокоить – это результат. Вот когда покой приходит от утешения, то это успокоить. Но не всякое утешение приносит покой. Иногда так успокоит, что лучше бы не успокаивали. Так утешают, что лучше бы не утешали. И дальше Христос говорит к народу, такой описывает пример, который нам не очень понятен, а первым слушателям был понятен, очень понятен. Он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он говорит: «Я успокою вас». Но как? «Возьмите иго мое на себя». Что такое иго? Я первый раз, когда прочитал, вспомнил курс истории «Монголо-татарское иго», под которым была Россия какое-то время. Да? Но дословно иго – это ярмо. А ярмо – это двойной хомут, которым запрягали бычков. И Христос на самом деле, говоря эту фразу, для первого слушателя сформировал такую картинку в сознании. «Впрягитесь со мной в одну упряжку». Дело в том, что, ну вот, ярмо, иногда, можете видеть, в старых фильмах там шесть перекрещенных там палок, каких-то досок деревянных, вот, скреплены в одну, и между ними два вала идет. То есть как запрячь двух валов, двух там быков? Нужно сделать хомут. Почему два? Потому что между двумя этот плуг легко поместить, вот, и им легко идти, потому что они там. Так вот, а как научить правильно ходить? Когда мы смотрим в фильмах, что вот идет там лошадь пашет, или бык там вперед и сзади крестьянин плуг тащит, нам казалось, ну, это ж само собой разумеется. А на самом деле, думаете, лошадь или бык сразу же научается правильно ходить? Лошади тоже не хочется постоянно прямо ходить. Вы когда-нибудь пробовали ребенка заставить ходить только прямо? Вот так. Ребенок, он еще с человеческим сознанием, а это с нечеловеческим. Поэтому быков или упряжных вот этих животных, их надо было учить. А как? Ну, неизвестно, кто был первым быком, которого смирили, который научился правильно ходить. Но он был. Потому что после него стали появляться такие же, как опытного или уже смирившегося. Их называли смирившиеся. Вначале-то бык там рвется, он хочет в сторону уйти, там не хочу. Но кому же охота пахать, да? Вот. А сначала его так смиряли. И когда он уже понимал, что это его ответственность, что ему придется пахать, он смирялся и шел прямо. Потому что когда он дергается, ярмо начинает его калечить, травмировать. Да? И он понимает. Ну, в принципе, у лошадей тоже по такому принципу сделаны, упряжка и так далее. И вот когда он смиряется, что значит смирился? Согласился исполнять свое предназначение. Порой, знаете, можно здесь провести параллель. Мы не хотим исполнять свое предназначение. ерепенимся, дергаемся из стороны в стороны. И да, Богом данное нам место, Он начинает нас калечить, пока мы не соглашаемся его нести. Ну так вот, то есть, когда получался один смиренный бык, возникала проблема, как сделать больше смиренных быков, надо же два. Вот тогда молодого, неопытного, несмиренного впрягали в упряжку со смиренным. Потому что смиренный-то уже понял, что будет спокойнее, если он будет просто идти и не будет дергаться. И он уже привык это делать. А так как упряжка жесткая, в жесткой упряжке они, то молодому быку, который сначала дергается, травмирует себя, ничего не оставалось в конечном итоге, как смириться и идти вместе с ним. Так получались смиренные быки для сельского хозяйства. И вот Иисус Христос использует вот этот пример, и меня поразило. Потому что в необъезженном, несмиренном бычке я часто узнавал себя. Говорит, приди ко мне, я успокою тебя. Как ты меня успокоишь, Господи? Давай ко мне в ярмо. Хорошо, ничего, вот это да, да, успокоил. Вот, я и так покалечен жизнь. А почему ты покалечен жизнь? Может, ты предназначение свое не хочешь исполнять? Может, ты не смирен, в этом все проблемы? Кушать-то мы все хотим. А вот пахать никто не хочет, в этом проблема. Да. Все хотят жить в городе, никто не хочет работать на поле. Поэтому Христос, говоря к слушателям, призывает к следующему. Возьмите мое, впрягитесь со мной в упряжку. Я пойду вместе с вами. Я умею ходить. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Фактически он что предлагает? Он не предлагает избавить от трудностей. Он говорит, я пойду вместе с тобой через эти обстоятельства, через эти переживания. Но только в жесткой упряжке. Нельзя бычку из этого ярма выскочить, погулять, повеселиться, а потом опять впрягтись. Если пошел, то иди до конца. Ибо неблагонадежен для Царства Небесного, сказано, взявшийся за плуг, и что? Озирающийся назад. Попробуй там бычок в упряжке посмотреть, сколько он вспахал. Он сразу мешает другому. И здесь удивительно, что Христос в смирении. Ну, вот людям говорит, я вот этот, кто вас научу. Не через то, что буду вам указывать, что делать, а я вместе с вами пройду. Все это также образ, который помогает понять, что происходит на духовном уровне, но когда мы, душа страждет и страдает, это тоже не всегда сильно помогает. Почему? Потому что наступает время исполнять, а не только понимать. Но вот этот образ нам понимает, друзья, насколько важно нашей душе быть близко к Божьему, к духовному. Насколько важно, может быть, недолго, но часто обращаться душой к Богу. Когда моя душа отягощается заботой, я понял, как важно всегда, мысленно ли, если не позволяют обстоятельства, молиться вслух. Вот. Или устно, если позволяют обстоятельства, возносить Богу молитву доверия. Господи, я возлагаю Тебе, я доверяю Тебе. И в том секрет духовной жизни, чтобы научиться жить с мыслью о том, что Бог работает над твоей ситуацией. Мы не видим Бога, и нам кажется, что кроме нас никто этим не занимается. Иногда мы утрируем, говорим, ну кто кроме меня будет кормить моих детей? Ну, кто будет, кроме меня, делать эту работу? Это точно то, потому что у Бога есть твои руки, и Он действует через твою голову, твои руки, вот, через твое тело. Не зря церковь – тело Христа. Бог проявляет себя через тело верных своих, церкви своей. Да? Но как-то, знаете, когда пару раз пришлось очень много работать и ничего-то не получать, Бог преподал урок, что ты, как сказано, напрасно вы рано ложитесь, поздно встаете, много делаете, в результате получается ничего. Есть люди, которые ничего не делают, а есть люди, которые делают ничего. Знаете, в чем разница? Те хоть не замучились, кто ничего не делал, а вторые, они и устали, и ничего не получили. Вот делать ничего, это и называется суета. Когда процесс есть, результата нету. Вот. Иногда мы в суете делаем ничего. Когда? Когда без Божьего присутствия. Так вот, ходить с Богом в трудностях – это не сколько перекладывать на Него конечный результат, сколько чувствовать и осознавать, что Он рядом. И в этом, друзья, помогает, казалось бы, простая, но регулярная молитва. Иногда по 20-30 раз приходится одну и ту же молитву мысленно возносить. «Господи, я верю, что Ты заботишься об этом. Господи, я знаю, что Ты усмотришь. Господи, Ты сделаешь». Когда мы молимся такой молитвой, мы прежде всего себе напоминаем, что Бог работает. Мы Его не видим, но Он работает. Он работает над этой проблемой. Но еще не настало время, чтобы она разрешилась. Подобно тому, как мы можем не видеть всход, можем не видеть, как в земле зернышко пробивается через землю, чтобы дать всходы, но если мы не видим, это не значит, что там нет жизни. Она есть, мы ее не видим. Нужно дождаться. И порой проходят дни, недели, срок какой-то, прежде чем зернышко прорастет. Так и с нашей заботой. Если мы ее посеяли с верою, то оно прорастет, но должно настать время сходов. Это время самое тяжелое. Потому что ты молишься и не видишь не просто плодов, даже изменений каких-то. Ты молишься, а тебе кажется, что все так же, даже еще хуже. И вот здесь очень важна, друзья, вот эта регулярная молитва. Что значит возложить? Я бы сказал, все заботы возлагай, сколько можешь на Него. Сколько надо молиться? Да столько, сколько нужно, пока не появится, как я называю, терапевтический эффект. Пока душа не успокоится. О чем надо молиться? Да о том, о чем заботит тебя. Прислушайся к своей душе. Начни с самых простых забот. Начни с этой молитвы. Господь, я верю, что Ты заботишься. Я не знаю как, но, Господи, Ты помогаешь. Господи, я Тебе предаю. Так вот, иногда у нас, знаете, существует мнение, что сильный христианин – тот, который тащит все на себе. Все чувства, все мысли, все переживания, он держит все в себе, как в тюрьме, и не дает им вырваться. Сильный христианин – тот, который не выражает то, что думает, и то, что чувствует. На самом деле, секрет духовной жизни не в том. Силен не тот, кто несет на себе, а силен тот, кто дает нести Богу. Потому что только Он умер на кресте. Потому что только Он может терпеть то, что порой мы не в силах претерпеть. Потому что Он единственный Спаситель и Господь. И так написано, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Это честно сказать, Господи, я не могу. Я порой не могу терпеть, как Ты терпел. Я бы давно убил бы уже. Господи, прости меня, но это вот чувства мои. Господи, я не могу так прощать. Я хочу научиться, но я не могу прощать. Честность – это начало доверия. Господи, я нуждаюсь поэтому в Тебе. Я человек. Понеси, пожалуйста. Только Ты можешь простить, очистить, а потом научить меня этому. Когда мы доверяем Богу, мы, заметьте, доверить, мы говорим прежде всего себе и небесам. Я знаю, что Бог займется этой проблемой. И Он найдет непонятное, может быть, для меня, но лучшее решение. И вот такая молитва, она приносит уверенность. Но если наша забота связана с человеческими отношениями, попросту, например, обида. Обида – это тоже определенная форма заботы. Заботы из сферы человеческих отношений. В чем особенность обиды? Обиду можно понять, осознать, можно даже захотеть забыть, а вот на уровне эмоций, на уровне души, бывает трудно как перестать испытывать негативные чувства к человеку. Простить – это значит не только согласиться не мстить, это перестать испытывать негативные чувства. Более того, это возлюбить. Вот целая наука. Потому что решить не мстить – это мы можем. Даже перестать плохо думать о человеке можно научиться, а вот возлюбить обидчика – вот это высший пилотаж духовной жизни. И когда нам постоянно одни и те же мысли навевают одни и те же чувства, вот тут мы сталкиваемся вот с этим состоянием озабоченности. Озабоченность – это погруженность в свою заботу. И как мы сказали, опасно на чем? Что когда ты живешь в своей заботе, ты думаешь о себе, о своем, ты перестаешь думать о Боге, доверяться Богу, любить Бога, тем более ты перестаешь относиться нужным образом к ближним. Потому что ты говоришь себе, мне тяжелее всех, вы ничего не понимаете, уйдите от меня, я раздражен на вас. А Богу мы в душе вопим, Господи, ну где же ты, когда ты начнешь делом моим заниматься? Не вижу результатов. Поэтому, проходя через определенные заботы, нам прежде всего важно в простой молитве, но регулярной, доверять Богу, отдавать Богу. И вот эти стихи, они каждый раз напоминают, что делать. Возложите на Него, Он будет об этом заботиться. Второе, важно перестать делать импульсивные действия. В сфере отношений это значит мстить. Понимая, что если мы решаем проблемы без мира, покоя и уверенности, то мы можем больше навредить и себе, и окружающим обстоятельствам и результатам. Поэтому возложить на Бога, это еще значит согласиться, что может быть другой выход из этой проблемы и решения. Есть такой хороший принцип. Сделай то, что зависит от тебя, Бог сделает то, что зависит от Него. Но сделай как? С миром. Не зря русское слово «смирение», оно произошло от корня «мир» и приставки «с». Что значит еще «смиренно»? Это с миром пройти. Даже через конфликт, даже через сквернословие можно пройти с миром. Как правильно решать конфликты? С миром. Если у вас получается с миром обличать, обличайте. Без чувства мести. Без желания зла. Если у вас получается преодолевать трудности с миром, вот этот ориентир. И апостол Павел в своем послании так и сказал, послание к филиппийцам, не заботьтесь ни о чем. Дословно, не будьте озабочены чем-либо, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Все это тексты, которые подвигают нас к одной простой, но очень важной ежедневной практике. Молиться с верой и упованием, возлагать на Него заботы свои, верить в Его помощь. И если мы не понимаем как, то ждать Его ответа. Ждать Его ответа, ждать разрешения, прислушиваться к жизни, Бог пошлет знаки, через которые ты поймешь, о, нужно вот сейчас действительно поступить так. Но спутником или внутренним индикатором всегда будет мир. Успокою вас. Давайте ориентироваться вот на этот маяк, мир Божий, который превыше всякого ума. Поверьте, если наши заботы будут нас учить молиться, то их станет меньше. Потому что, во-первых, лукавый перестанет нам придумывать искушение, что видит, я ему посылаю искушение, а он лучше молиться начинает. Это что, я, получается, для спасения работаю? Дьявол, он знает свое дело, он губит души, а не спасает. Поэтому отпадут сразу испытания, которые не ваши. Вот. И тогда каждое испытание будет маленьким тренажером вашего доверия. Господи, я возлагаю на Тебя заботы. Возложите. Подумайте, как возложить эти обстоятельства. А самое главное, молитесь прежде всего, молитесь Богу, но понимая, о чем вы молитесь. Понимая, что молясь, мы еще говорим и себе слова веры. Я знаю, что Бог в этой ситуации. Я понимаю, что хоть я Его не вижу, Он действует. Я отказываюсь мстить, хулить или делать необдуманные действия. Я буду продолжать делать то, что я считаю, что правильно делать, и Господь приведет к конечному результату. Вот, если кратко, богословие, доверие Богу, жизненных обстоятельств и заботы, как мы видим, Писание достаточно много говорит нам о том, как преодолевать то простое, что мы называем заботами. Попробуйте самых простых. Вот как тревожит. О чем молиться? О том, что лишает вас мира, о том, что беспокоит, о том, что замыкает вас на себе. Если в какой-то момент жизни вы не готовы помолиться к Богу или поговорить с доброжелательным человеком, это сигнал того, что вы стали замыкаться в какой-то заботе. Потому что Божья душа, она всегда рада общаться с Богом. Но знаете, есть же моменты, когда думаешь, помолиться, ой, что-то мне не хочется. Не просто не хочется, а мне как-то я не готов. у меня мысли не о том. Господи, извини, у меня грязная душа, не до тебя пока что. Я приберусь, потом придешь. Бывает, когда христиане не хотят молиться, но это еще не смертельно, но это индикатор. Свободная душа — это душа, которая готова всегда склониться, и это в радость, а не в обязательность, в радость. И проявить внимание к человеку, потому что Христос сказал, есть два главных принципа. Отношение к Богу и к ближнему. Если ты готов общаться с Богом и с ближним, значит, ты где-то там, где находится путь спасения или тропа спасения. Да благословит Господь, друзья, вас, всех нас миром. И пусть то, что мы называем заботами, проблемами, станут для нас не сколько травмирующим крестом, сколько спасительным крестом. Потому что если мы в заботах и обстоятельствах учимся верить и доверять, мы получаем, во-первых, неоценимый опыт, а во-вторых, мы именно так избавляемся от трудностей. Потому что некоторые действительно трудности нам посылаются для испытания, некоторые мы создаем сами, а некоторые нам даются для вразумления. И в том, и в другом, и в третьем случае самый правильный способ реагировать, как сказано в Псалме 54. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Опознать эту школу веры и мудрой жизни сможете только вы сами, начав практиковать каждый день с какой-то беспокоящей вас заботы. Где их находить? Прислушайтесь к своей душе, она подскажет. Не начинайте сразу со всех, начинайте с нескольких и предавайте их. До каких пор? Пока вы не почувствуете сладостное ощущение мира, о котором сказано, мир Божий, который превыше всякого ума. Когда это приходит, чувствуешь себя немножко ненормальным, потому что я начинаю благодарить за то, чего еще нет. Но у меня такая вера возникает, возникает в душе вера, что это уже есть. Будет разрешение, будет ответ, это уже работает. Я верю, я вижу эти всходы, я чувствую их своей душой. Это Дух Святой нам посылает уверенность. Вот это сигнал, что мы действительно возложили Богу. Возложили. То есть нормальная жизнь христианина – это жизнь в мире. И если мы его лишаемся, то только это означает, что мы в этом конкретном деле еще не научились возлагать на него свою ношу. Заметьте. Христос не обещал нас избавить от трудностей, Он обещал быть с нами в них. Но Он таким образом показал нам, что духовность сводится не к тому, чтобы все уметь, а уметь только одно. Нести то, что можешь, а то, что не можешь, передавать тому, кто умеет нести все. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь.